эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. Напомню, что Борис Ельцин 30 лет назад, 29 мая 90 года, был избран главой Верховного Совета РСФСР. А через 10 лет он сдал власть Владимиру Путину. Обнуление сроков дает Путину возможность пожизненного президентства. И несмотря на эпидемию, сегодня Владимир Путин на 1 июля назначил голосование по поправкам в Конституцию. В студии у нас член Федерального политсовета партии «Роста» Сергей Станкевич, в прошлом председатель Моссовета. С нами будет...
Заместитель председателя.
Заместитель, да, прошу прощения. Значит, с нами будет один из лидеров движения «Голос» Андрей Бузин. На связь выйдут бывшие народные депутаты России, ветераны российской политики, экс-председатель Госдумы и секретарь Совета Безопасности Иван Рыбкин и бывший глава администрации президента России Сергей Филатов. Ну, вот, к сожалению, так хотелось по истории поговорить, а не про текущую политику, но она нам не дает покоя. Поэтому исторический экскурс немножечко отодвинется, а сейчас действительно поговорим о событии дня. Вот это назначение, Сергей, голосования, добрый вечер, обнуляет действительно принятую по инициативе Бориса Ельцина Конституцию. Для вас это что, конец действительно такой 30-летней эпохи и впереди после консульства империи?
Ну, во-первых, я не согласен все-таки с тем, что происходит какое-то обнуление Конституции 93-го года. К счастью, она написана добротно, и там есть серьезно защищенные главы, которые незыблемыми остаются. И та правка, которая происходит, это первая системная правка за всю историю Конституции, но она все-таки природы нашего государства. Государство не меняет сама по себе. Конечно, многие вещи, которые сейчас вносятся в Конституцию с этой поправкой, они не представляют собой проблемы конституционного регулирования. Это нужно регулировать на уровне законов более низкого уровня.
И более социальных обязательств.
Да, социальных обязательств. Совершенно верно. И в основном многие эти обязательства в той или иной степени уже присутствовали в законах. Но я не вижу ничего плохого в том, что они будут подняты на уровень Конституции, потому что там действительно было записано важное положение, что Россия – это социальное государство, демократическое, федеративное и социальное. И вот эту сторону раскрыть в тексте в 93-м году не довелось, а вот сейчас она будет в большей мере раскрыта. Не вижу в этом ничего плохого. Другое дело, что процедура внесения этих поправок, их обсуждения и финального принятия, вот она оставляет некое чувство неудовлетворенности. Да.
Но я вот все-таки бы еще раз сказал, понимаете, это напоминает события вот наполеоновской эпохи, когда был первый консул при республике, а теперь фактически империя. Но это же пожизненное президентство получается, если Путин возьмет и воспользуется теми правами, которые ему теперь подарили, ну, по формальной инициативе госпожи Терешковой, а потом это все будет вот сейчас проштамповано этим всенародным голосованием. Не референдумом, а каким-то непонятным голосованием.
А вот у меня такое ощущение, что, ну, пока, во всяком случае, все меняется, что, скорее всего, Владимир Владимирович Путин и не воспользуется этой возможности. Что ему нужен вот такой бронепоезд на запасном пути, чтобы его раньше времени не списали в хромые утки, чтобы его не перестали игнорировать, дескать, человек дорабатывает, что там особенно на него ориентироваться, надо делать ставки на преемника. Вот чтобы не создать для себя такую ситуацию преждевременно, и чтобы связанные с этим риски не свалились на голову слишком рано, я думаю, что он такую возможность и исключил, показав, что он далеко не хромая утка и далеко не списан. Но захочет ли он этой возможностью резервной воспользоваться, у меня нет такой уверенности. И вот даже психологически, если попытаться как-то поставить себя на его место, я не вижу каких-то категорических причин, почему он обязан, вынужден будет это сделать. Но в конце концов, никто из нас не вечен. У нас у каждого есть какие-то жизненные интересы, жизненные планы, чисто человеческие какие-то предпочтения и даже страсти. Ну, почему всего этого надо себя лишать и все это приносить в жертву, безвозвратно, кстати, приносить в жертву, почему бы не уйти на пике как бы собственной популярности в народе, а он действительно популярен реально. Мы можем какие-то критические стрелы ему адресовать, но в народе он популярен. И для политического лидера, оглядываясь на историю, очень важно уходить вовремя. Очень важно самому режиссировать свой уход, а не дожидаться момента, когда все начинают проклинать, толкать в спину и кричать: «Ну когда же, наконец?» и так далее. Вот это совсем плохо. А сейчас ситуация достаточно благоприятна для Владимира Владимировича, и я думаю, что он создаваемой Конституцией возможностью не обязательно воспользуется, если чего-то чрезвычайного не случится.
Слушайте, ну может, после содеянного Путиным за эти годы, неужели он может спокойно уйти, и кто-то может дать ему гарантии спокойной мирной жизни после Крыма, войны с Украиной, всяких безобразий, которые осуществляют его соратники-коррупционеры, про которых мы все время все новые и новые истории получаем от господина Навального. Я все-таки помню, что в 90-е годы Борис Ельцин с заподозренными в таких деяниях расставался довольно быстро и резко. А здесь люди той же команды сидят при нем, и как будто ничего, знаете ли, не случилось, если там тот или иной начальник обнаруживается с непонятно откуда-то взявшейся собственностью, хотя он в бизнесе не работал, например.
Ну, ответственность все-таки у нас носит не групповой, а персональный характер, индивидуальный. Так что все те, кому можно будет предъявить реальные претензии, пусть отвечают лично. А что касается самого государственного лидера, то я думаю, что в интересах, причем не только не в интересах сторонников, но и в интересах даже тех, кто против Путина, в интересах все-таки, чтобы здесь была некая гарантия от последующих политических преследований, иначе будет мощнейший стимул, если мы будем таким образом как бы грозить последующей карой, будет мощнейший стимул продлевать срок пребывания у власти и создавать новые и новые препоны для правосудия. Не надо этого делать. Будет время, чтобы спокойно со всем разобраться, если сохранится государство, если сохранятся даже в том достаточно урезанном виде демократические гарантии, которые сейчас существуют, если правовая природа государства радикальным образом не будет отменена, то будет время спокойно со всем разобраться.
Хорошо, давайте дадим слово Андрею Бузину. У меня вопрос к нему прежде всего связанный вот с этим всенародным, в кавычках, голосованием, которым Путин дает себе шансы на продление политического будущего. Вот о процедуре. Почему так сильно упрощается процедура? Вот такая большая разница видится между обычными выборами и, собственно, этим голосованием. Или я ошибаюсь?
Нет, вы не ошибаетесь. Процедура упрощается по той простой причине, что организатором этой процедуры, организатором изменения, инициатором и организатором изменения Конституции нужно в определенной степени снять с себя ответственность за это радикальное, я бы сказал, изменение Конституции. Поэтому надо, чтобы достаточно была высока явка на это голосование и предприняты все усилия для того, чтобы ввести такие, ну, и новые формы голосования, и такие формы голосования, которые не могут быть достаточно хорошо проконтролированы обществом.
Ну вот там, например, получается так, что 6 дней можно будет голосовать до, собственно, даты, до 1 июля, да?
Да. Очень много усовершенствований не только в этом направлении. Есть введение такого формы голосования беспрецедентной совершенно, которая никогда не использовалось в России, досрочное, надомное голосование, ну и другие формы тоже.
Скажите, а вот это еще один тезис, который меня поразил, это голосование без предъявления паспорта. Такое тоже не случалось еще в России?
Нет, это не совсем так. Не без предъявления паспорта, а голосование без занесения паспортных данных в список избирателей. Паспорт надо будет предъявлять, но... Это, конечно, этот способ, конечно, тоже уменьшает возможности контроля общественного. И самое главное, что он увеличивает возможности для незаконных политтехнологий, ну, в частности, увеличивает возможность для такой классической политтехнологии, как карусели, то есть массовое голосование, многократное голосование групп избирателей, групп граждан, которые обходят избирательные участки и по согласованию по договоренности с руководством комиссии многократно голосуют. Вот это отсутствие паспортных, занесения паспортных данных, конечно, этому тоже может содействовать.
Вот в последние годы в России все-таки в крупных городах удавалось организовывать наблюдение за выборами, контроль и более-менее подсчитывать, как оно получилось. Ну, где-то выходило это, где-то нет. Вот в данном случае вообще наблюдение какое-то возможно или оно будет отсутствовать?
Оно очень сильно усечено. Оно усечено теми нормативными актами, которые приняты. Субъектом назначения наблюдателей назначены общественные палаты, которые являются такими полугосударственными органами. И, конечно, наблюдение на этом голосовании чрезвычайно затруднено и новыми видами голосования, и тем, что протокол участковой избирательной комиссии сильно усечен. Сделано очень много для того, чтобы вот это общественное наблюдение затруднить максимально.
Скажите, а вот вы говорите о радикальном изменении Конституции. Собственно, что вы имеете в виду? Вот ваша оценка. Вот Сергей все-таки считает, что тут есть и некоторые плюсы. Ну, я, честно говоря, их особо не вижу.
Я их тоже не вижу. Я, конечно, не такой специалист в области истории, как Сергей. Но с моей точки зрения, с точки зрения не политолога, это действительно радикальное изменение Конституции, потому что оно увеличивает степень авторитаризма в стране, оно увеличивает те самые полномочия, очень большие полномочия, слишком большие полномочия, которые уже есть у президента. И оно окончательно разрушает разделение властей как в отраслевом плане, то есть уменьшение, фактически происходит уменьшение полномочий и законодательной власти, и судебной власти, в том числе Конституционного суда, и территориальное разделение властей. Посмотрите первую поправку, которая подразумевает, что возможно вообще выделение неких федеральных территорий. То есть, с моей точки зрения, это радикальные.
Давайте мы теперь Сергея Филатова подключим еще. Ну, реплика, хорошо.
Нет, по поводу изменений в Конституции. Во-первых, слушайте, требования либералов, классических русских либералов начала 20 века. Ответственное министерство, ответственное правительство. То есть правительство, отвечающее перед парламентом. Усиливается ответственность правительства перед парламентом.
Незначительно. Перед президентом
тем не менее,
как?
Усиливается.
А как перед президентом?
Усиливается.
Кого угодно можно выгнать.
Вот. И там еще целый ряд моментов, в общем, которые, можно сказать, некоторым сдвигом. Вот теперь у правящей, вечно правящей партии не будет возможности сказать, а мы не имеем никакого отношения к правительству. Там вообще окопались какие-то либералы, мы за них не отвечаем, мы их критикуем. Это вечно правящая партия вечно критикует правительство. Вот этой удобной возможности у них теперь не будет, а я считаю это благом.
Критиков только не будет вот. В Думе, я
а
подозреваю.
Вот это уже другой вопрос. И единственное, с чем я согласен вот, в плане основной озабоченности, это покушение на местное самоуправление. Оно серьезно. Но опять-таки формулировка такова, что его можно повернуть в любую сторону. И все будет зависеть от реального правоприменения.
А покушение на процедуру вас не беспокоит? Вот
очень,
если мы возьмем ельцинское время,
очень
ну и горбачевское рая позднее, и ельцинское, в общем, подозрений в фальсификации каких-то выборов где-то до 96-го года фактически не возникало. Они возникли уже позже с развитием политтехнологий. А сейчас просто вот открыто меняют правила игры, чтобы можно было мухлевать. Ну, извините.
Правила проведения этого голосования настолько дивно сформулированы, что складывается отчетливое впечатление, что арифметика вообще никого не интересует, в смысле количества голосов и процентов, а важно создать психологическое ощущение сопричастности у, возможно, большего числа граждан. Вот он вышел из дома, пошел, показал паспорт, даже не надо записывать
паспортные
данные.
И прямо на улице, как обещают, перед участком, там
что-то бросил. Как-то отдал голос и так далее. Арифметика вообще не имеет значения, но психологическое ощущение сопричастности надо создать. Если бы интересовал подсчет голосов, можно было на всеобщий день голосования в сентябре все перенести, где нормально налаженные процедуры могли бы сработать. Но, еще раз говорю, я не...
Бояться, значит?
Я не вижу в этом, как говорят, государственного переворота. Не надо все-таки вот такую пугалку создавать.
Вы знаете, при рейтинге, который у Путина упал с 59 в 2 года назад до 25-6%, когда люди называют, кому они доверяют, не по при подготовленному списку, а вот как бы сами. Да, это достаточно серьезные риски идти вот на такое голосование с честным подсчетом голосов. Но я дам все-таки слово Сергею Александровичу Филатову, он к нам сейчас подключится. Сергей Александрович, добрый вечер. Скажите, на ваш взгляд, как одного из людей, кто занимался, собственно, Конституцией, ее подготовкой, принятием, вот сейчас выходит, обнуляются все политические достижения 90-х годов у нас на глазах?
Добрый вечер. Да, я тоже рассматриваю эти действия сегодняшние как возможность или желание приобщиться, так сказать, к основному документу. Видимо, организаторы этого процесса побоялись кардинально менять Конституцию. Хотя была такая возможность, и мы по действиям нашей правящей партии видим, что не совсем удовлетворены многие из них нынешней Конституции. Но вот эти поправки, которые вносятся, они в основном все-таки носят пропагандистский характер. Потому что если мы заметим Конституцию для того, чтобы она была удобной для чтения, чтобы она была удобной для поправок, она небольшая. И в Конституции внесено очень важное положение, что 50 с лишним, 52, по-моему, федеральных закона можно принимать и без Конституции. И 14 конституционных законов, которых можно принимать без изменения Конституции, но они приравниваются к основному закону. Вот мне кажется, что те поправки, которые декоративные такие, там по здравоохранению, по образованию, по детям и по прочим вещам, если бы уж закрепить в Конституции, можно было это сделать и дополнительными конституционными законами, в принципе. Что касается, ну, президентства, это наша больная тема. Мы знаем, что все правители, которые у нас были, все, которые были там больше 20 лет, 30 лет, в конечном итоге страна начала бурлить для того, чтобы изменить руководство, потому что в каждом человеке живет определенная надежда, что с приходом нового правителя что-то новое изменится. И я не могу сказать, что тот, кто придет после Путина, оставит все так сохраненно, как это делал Владимир Владимирович. Наверняка у каждого есть какие-то свои мысли, свои, так сказать, какие-то направление движения страны. И, наверное, кое-что будет меняться, безусловно. И есть, безусловно, категория людей, которая этого ждет. Поэтому так, ну, так держать власть долгое время, ну, мне кажется, не совсем правильно. Я уж не хочу другие слова тут применять. Но Конституция, эта Конституция была отправлена в европейские конституционные собрания и суды. Европейские суды почти единогласно дали очень высокую оценку этой Конституции. Они в главном ошиблись. Они ошиблись в том, что эта Конституция не позволит установить диктатуру. Ну, диктатуры, может быть, и нет, но, во всяком случае, демократии тоже нет.
Хорошо, давайте слово дадим Ивану Петровичу Рыбкину, который с нами тоже на связи, я так понимаю, по телефону. Иван Петрович, добрый вечер. Что вы скажете о сегодняшних событиях, о назначении вот этого голосования, которое завершает процесс, ну, на мой взгляд, такое создание самодержавной автократии в России, уже открытой? Есть ли у нас связь? Связи пока нет. Тогда Сергей Станкевич. Так что, самодержавная автократия. Повторилась история президента Гинденбурга. Стареющий Борис Ельцин передал власть молодому энергичному лидеру. Ну, здесь не так быстро, но тем не менее произошел такой процесс, мягко говоря, ревизии всех достижений, за которые в том числе и вы боролись в начале 90-х годов. Обидно, наверное?
Я думаю, что все-таки это не самодержавная автократия, а сохранение уже сложившейся электоральной автократии, которая так и продолжится. Еще раз говорю, не вижу государственного переворота. Это, в общем, в значительной мере такая некая социальная модернизация конституции и режима, попытка усилить социальное содержание и тем самым тающую или там колеблющуюся социальную базу каким-то образом укрепить.
Сергей, дать ей вот дополнительный стимул. Вот смотрите, если бы режим хотел укрепить свою социальную базу после не так давно прошедших президентских выборов, он бы, например, не повышал пенсионный возраст. Он нанес удар по основам, по собственному электорату, по мироощущению людей, которым обещали одно, а получили они другое. Значит, на деле власть ударила по старшему поколению, отняла у него конкретные деньги с такими, ну, демагогическими разговорами об улучшении здоровья, так сказать, людей, да, причем непонятно, деньги в кубышке, как говорят, в кубышке были, вот, а теперь платится это, извините, вот такими записями в Конституции. Но одно дело живые деньги, другое дело бумага, запись на бумаге, понимаете, это согласен, ошибочное решение.
Согласен, что пенсионная реформа была невынужденной ошибкой, но, видимо, оценив в полной мере последствия этой невынужденной ошибки, сейчас власть сама себя корректирует. Причем, смотрите как, с одной стороны, компенсация в виде перенесения социальных гарантий на уровень Конституции, а с другой стороны, сейчас, скорее всего, будет сделано следующее. Людям дадут возможность все-таки выходить пораньше на пенсию.
Каким образом?
Принят специальный закон, чтобы безработные предпенсионного возраста, вместо того, чтобы сидеть и получать пособие по безработице, могут раньше уйти на пенсию.
То есть безработные из-за эпидемии и, в общем, отсутствия нормальной помощи, которая была в западных странах, получат право выйти раньше на пенсию. Вот какая радость.
Какие-то страны гораздо удачнее, чем мы, помогали экономике. Я тут согласен. Это вообще отдельная огромная тема.
Поговорим.
Но
поговорим.
Кто бы как ни помогал, где-то лучше, где-то хуже, никто не избежал скачка в безработице. У нас, скорее всего, скачок безработицы по разным оценкам хотят остановить на 6 миллионах с нынешних 3 с лишним, но я думаю, что дорастет до 10, по нашей оценке, миллионов безработных. И понятно, что это будет непропорционально приходиться на старшие возрасты. И вот этим людям дадут, скорее всего, я надеюсь, возможность уйти пораньше на пенсию, года там на 3, раньше нового срока, с тем, чтобы люди не садились на пособие по безработице. Деньги примерно те же, Но с точки зрения социальных бонусов правительство может на этом выиграть. А пенсионная реформа была действительно ошибкой. А кто говорит, что власть не ошибается?
А что?
Ошибается.
Подождите,
в частности,
хорошо,
в этом вопросе.
На наших глазах проходила так называемая оптимизация медицины. Сейчас, опять же, невынужденная, особенно в крупных городах.
Да.
Деньги были в той же Москве, в Петербурге. Но, тем не менее, принудительно закрывали больницы. В Москве, например, 4 инфекционных больницы было закрыто в аккурат к эпидемии. Никто каяться за это особо не собирается, осваивают новые средства. Значит, никто не приносит извинения. Опять, вот вы говорите про то, что власть озаботится какими социальными проблемами. Все, что она делала последние несколько лет абсолютно антисоциальную программу, при этом сохраняя высокие военные расходы, высокие расходы на разнообразные авантюры за границей, на войны, в конце концов, и с Украиной, и в Сирии, и теперь в Ливии еще вляпались. Но согласитесь, что, опять же, деньги идут мимо людей, понимаете? А им дают бумажные обязательства вот в этом документе.
Вот опять я отчасти соглашусь с чем. Смотрите, действительно, вся эпопея с так называемой оптимизацией медицины была чудовищной ошибкой, чудовищной, за которую, к сожалению, никто не ответил и не ответит, скорее всего. Но о чем это еще раз нам напоминает? О том, что наши представительные органы власти удивительно беспомощны и абсолютно непредставительны. Почему в Госдуме никто не потребовал расследовать историю этого самого, этой самой оптимизации? Почему в таких городах, крупных мегаполисах, как Москва, где оптимизация колоссальный удар нанесла, колоссальный, почему Мосгордума на эту тему никаким образом не действует?
Оппозиция в Мосгордуме появилась только сейчас, как
только
вы знаете.
Только сейчас, и то
после
такая
выборов,
немножко, да.
Которые с избиением дубинками и недопуском кандидатов были. Поэтому вот, сказать, что в России сохраняются какие-то основы демократии, довольно трудно.
Некоторые реликты остаются все-таки. Но о чем я хочу сказать? Что вот власть действительно ошибается. Так как она ошибалась с пенсионной реформой, так как она ошибалась много лет, причем не один год, а много лет ошибалась с так называемой оптимизацией. Почему власть может позволять себе ошибаться и не отвечать за ошибки? Потому что нет представительных органов, которые вовремя бы останавливали от этих ошибок, представляя интересы населения, представляя общественное благо, заботясь об общественном благе. Вот надо в первую очередь, если говорить сейчас, чем нам бы заняться, это восстановлением представительности наших представительных органов власти. Это, я считаю, задача номер один.
Хорошо, давайте Андрея Бузина спросим. Андрей, скажите, а на ваш взгляд, вот этими реликтами демократии, о которых говорит Сергей Станкевич, реликтами, которые остались от ельцинской эпохи, сейчас еще можно воспользоваться или надо вот как, ну, я не знаю, действовать, как говорит партия Парнас, бойкот этому голосованию, там некоторые другие тоже говорят, что вообще власть в России не на выборах поменяется, как Гарри Каспаров. В общем, вот эта электоральная процедура, которую вы анализируете, изучаете, она хоть как-то уцелела, она имеет влияние на власть?
В очень малой степени, я бы сказал. Дело в том, что у нас в России проходит огромное количество выборов. За пятилетний период это около 40 тысяч выборов. И на нижнем уровне вот эти реликты еще остаются. Потому что власть в некотором роде использует нижний уровень выборов для того, чтобы подбирать новые кадры, проверять кандидатов и депутатов представительной власти, насколько они лояльны по отношению к верхнему уровню власти. Поэтому на нижнем уровне, да, бывают такие случаи. Ну, возьмите хотя бы у нас выборы губернаторов в конце 2018 года, которые из-за протестов, где из-за протестов 4 человека не те, которые собиралась избрать администрация. Но в принципе, конечно, этих реликтов осталось очень мало. У нас избирательная система, к сожалению, деградировала. Очень сильно деградировала по сравнению с 90-ми годами. начиная с 2004 года происходит эта деградация как не только на правоприменительном уровне, но и на законодательном уровне. Вопрос о том, участвовать или не участвовать в таких легитимационных процедурах, как выборы и референдум, это вопрос скорее психологический, и каждый его для себя решает в силу своего темперамента. Те люди, которые считают, что все-таки надо до конца, до того самого конца, пока их не посадят, участвовать в этих законных процедурах, они будут в этих процедурах участвовать, несмотря на то, что все меньше и меньше таких возможностей остается.
Хорошо, а я Сергею Филатову хотел дать слово. Сергей Александрович, а что вы скажете вот о сегодняшних сюжетах, связанных уже с историей, с теми временами, в которых вы участвовали? Вот действительно, Ельцин 30 лет был избран назад главой РСФСР на съезде народных депутатов. Ну, уже 10 лет он правил, 20 лет правит Путин. Ельцин все равно во всем виноват вместе с Гайдаром, естественно. Вот, Путин ни в чем не виноват. Страшные 90-е годы, там на ураган. В общем, пропаганда работает. И вот вылезает последняя такая история. Дмитрий Рогозин, бывший вице-премьер, ныне глава не очень удачливый Роскосмоса, и говорит, что все в СССР было великим при Сталине, а потом был застой, захват власти там патологическими предателями типа Ельцина. Вот почему фигура Ельцина так беспокоит господ Рогозиных, которые прекрасно устроились при нынешней власти?
Ну, вообще, тот в той власти имел какое-то значение. Они, конечно, очень отрицательно относятся к тому, чтобы изменить что-то в этой власти, в этой структуре государства. Давайте вспомним 91 год, когда ГКЧП по команде Крючкова вступили в Москву и попытались остановить все процессы, в том числе и демократические, то оправданием этому было несколько слов, которые Крючков сказал. Мы, КГБ, отвечаем за безопасность государства. То есть они себя всегда внутренне считали выше всех органов власти и следили за тем, чтобы никаких отклонений от начального образования государства не было, и считали себя хранителями государственного устройства. Вот я думаю, что и эти люди, которые вышли оттуда, они все считают себя хранителями советского устройства государства. Не случайно иногда, мы это часто, к сожалению, слышим, вот эти слезы, потому что государство развалилось и распалось. Это нормальный, естественный процесс, в чем вина, в том числе, и самого государства, которое не смогло регулировать процессы взаимоотношения между республиками и центром. Это был главный вопрос, кстати говоря, и на первом съезде народных депутатов РСФСР, когда мы приняли декларацию о суверенитете. Речь шла о том, чтобы в союзном договоре разделить полномочия между центром и республиками. Если бы это было сделано, я думаю, что союз в ином виде обязательно бы сохранился.
Хорошо, ну вот, Сергей, для Рогозина Ельцин предатель, потому что он изменил систему, по крайней мере, стал ключевой фигурой, популист, который шел вместе с демократами, или, как теперь говорят, либералами, с таким ругательным акцентом, да, изменил коммунистической идеи, которая, правда, к тому времени уже сгнила окончательно. Ну, а для демократов Ельцин не предатель, раз он передал власть чекисту Путину, сделал его наследником, не обеспечил свободный выбор народа, и теперь Россия обречена на цезаризм и вот на этот особый путь, на ссоры с цивилизованными странами Запада.
Ну, мне странно, что Дмитрий Олегович Рогозин отказ от коммунистической идеи считает предательством. Во-первых, он как человек православный, а я знаю, что он человек православный, мог бы вспомнить библейскую притчу о Савле и Павле. Там тоже был гонитель христианства, который превратился в распространителя христианства, величайшего апостола. Так что бывают в истории и более драматические обращения. Что касается отношения демократов к Ельцину, я должен сказать следующее. Он абсолютно был незаменим, потому что демократическое движение в России в конце 80-х годов представляло собой в большей мере такую неоформленную сеть интеллигентских кружков.
А как же демократическая Россия движение?
Нет,
которое сыграло большую роль на
первом съезде? Она возникла уже чуть позже. Она возникла уже все-таки в 90-м году.
Как раз к выборам она
и возникла. В 90-м году,
да.
А вот Ельцина очень не хватало. Вот такого человека, который вроде бы выпал из старой системы, и она все еще в значительной мере признает его, пусть как за опального, но все-таки отчасти своего. И вот он как бы присоединился, примкнул к этому интеллигентскому демократическому движению. И вот здесь возник тот самый, та самая электрическая дуга, тот самый мощный импульс, который позволил вырасти до многих миллионов демократическому движению. Действительно, в 90-м году сформировалось движение «Демократическая Россия», которое сегодня обязательно надо вспомнить. Это движение выросло естественным образом снизу, самоорганизовалось, по-настоящему самоорганизовалось и победило весной 90-го года на выборах в 20 крупнейших городах России, включая Москву и тогда Ленинград. И это же движение, да, оно не имело большинства на съезде народных депутатов России. Демократов там было где-то процентов 35, не больше.
Но оно создало коалицию фактически, но с другими силами.
Создало там, конечно, фракцию довольно мощную. А дальше началось то, чего не было до того ни в Советском Союзе, ни в России. Настоящая политическая борьба в законодательном органе. И демократы этого первого призыва российского очень неплохо себя показали. В частности, они смогли добиться в итоге того, что Борис Николаевич Ельцин был избран председателем Верховного Совета России. Должен сказать, что был уникальный совершенно эпизод, к которому мне довелось иметь отношение. Станислав Говорухин, режиссер, который тогда выступал с очень таких антикоммунистических позиций, снял фильм «Так жить нельзя». Фильм не выпустили на экраны нигде, в том числе в Москве, а Моссовет, избранный весной 90-го года, поскольку он владел кинотеатрами, настоял, чтобы фильм начали показывать там в одном, в другом, в третьем кинотеатре. Залы были битком, и значит, тогда, после одной из демонстраций, с Говорухиным мы договорились, и после очередного обсуждения в Верховном Совете России, которое закончилось не избранием никого, подогнали туда несколько десятков автобусов, и депутатов пригласили сесть в автобусы и проехать в кинотеатр и посмотреть фильм.
Я был на этом просмотре.
Не раскрывая подробности заранее. И вот они поехали, посмотрели фильм, и, видимо, он произвел такое эмоциональное впечатление, тогда действительно он сильно очень сказывался на людях. Необходимое большинство было наконец собрано, и после там нескольких голосований Ельцин наконец был избран председателем Верховного Совета. Вот как искусство могло в тот момент влиять на политическую ситуацию. Я думаю, что это время было на самом деле не разрушением, как нам многие пропагандисты сегодня говорят. Это было обретение республики. Это было восстановление хода истории, прерванного на долгий срок. И время во многом отношений, особенно эти начальные самые эпизоды, было замечательным, было правильным временем. Череду тех ошибок, которые совершали в дальнейшем демократы, мы можем долго и отдельно обсуждать. Но я не считаю, что все потеряно навсегда из-за тех перемен, которые в нулевые нулевые годы произошли. Все-таки профессиональному историку здесь проще. Я знаю, что, чем кончается любая революция.
На реставрации мы знаем, да.
Любая революция кончается тем, что приходит консервативный консолидатор. Или в виде Бонапарта, или в виде какого-нибудь Иосифа Виссарионовича Сталина, но приходит консервативный консолидатор. Это абсолютно неизбежно. Здесь важно что? Некоторые институциональные инструменты, они все равно остаются. Знаете, как в фильме «Доживем до понедельника»? Нет, фильм назывался «Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспрещен». Замечательный фильм был. Значит, там смысл показан. Вот смотрите, вот там река, и в принципе в ней можно купаться, но вам нельзя. Вот там лес, в принципе туда можно ходить и жечь костры там, и петь какие-то песни, какие вы сами, вам самим нравятся, но вам нельзя. Но это же хорошо, что есть речка, что есть лес, что есть некие инструменты, которым нас пока не подпускают. Но инструменты есть, и рано или поздно мы добьемся того, чтобы нам доступ к ним открыли.
Вы как-то очень грамотно ушли от вопроса все-таки о решении Ельцина выбрать Путина. Не дать свободу выбора, а выбрать себе наследника, наместника, гаранта безопасности и так далее. Так это все-таки предательство или нет?
Я в этот момент рядом с ним давно уже не был, и мне сложно в полной мере оценить его мотивы. Но я думаю, что все-таки это не был какой-то чисто такой лично шкурный выбор для него, что, дескать, безопасность его единственно интересовала. Все-таки, может быть, он понимал, что надо не сорваться, потому что после революции может наступать консервативная консолидация, а может наступать и гражданская война. Может вполне. И я не исключаю, что именно стремление избежать вот этого самого плохого, что может возникнуть при перемене власти, при транзите, может быть, и двигало Борисом Николаевичем. Еще раз говорю, это мое предположение.
Хорошо, давайте мы Сергея Филатова тоже спросим, который дольше работал с Борисом Ельциным. Ну, во-первых, все-таки про съезд я хочу вас спросить, Сергей Александрович. Ну, вот Сергей сказал про влияние искусства, там влияние демократической России. Я так понимаю, что было еще какое-то соглашение все-таки в элитах, когда удалось найти союзников для избрание Бориса Ельцина вне, так сказать, демократов и сторонников реформ каким-то образом, так?
Ну, на самом деле, была такая группа, в которую входили коммунисты, Дем России входила, Национальные республики, которые обсуждали вопрос о компромиссах при выборах председателя Верховного Совета. Но мне кажется, это мало повлияло вообще, так сказать, на само избрание. Все-таки основное было вот та эмоциональная атмосфера, которая сложилась в зале. И я должен сказать, и вмешательство Горбачева с Лукьяновым, которое было очень заметно для всех, оно тоже повлияло, так сказать, на все это. И желание вообще избавиться от кандидатуры Ельцина, это тоже повлияло, эмоционально повлияло на съезд. Потому что на съезде было как бы три группы. Дем России около 30%, около 30% остались коммунисты, и где-то 30%, которые называлось болото. Те люди, у которых не было устойчивого представления о том, что мы все-таки должны делать. Вот за счет этой третьей группы многие проблемы решались. В том числе и проблема с декларацией о суверенитете. Вы вдумайтесь только. 7 человек проголосовало против этой декларации. То есть объединились все для того, чтобы объявить Россию независимым государством. Но независимым не от Союза, независимым от нашего, так сказать, основного конкурента Верховного Совета Союза СССР и Горбачева, потому что слишком много шпилек нам ставили в начале нашей работы. Что касается Бориса Николаевича и его кандидатуры, я вообще знаю две вещи, которые Борис Николаевич огласил в свое время. Его первая ошибка, которую он признал сразу, это Чечня, то, что была война в Чечне. И спустя некоторое время, когда начались изменения довольно серьезные, особенно в средствах массовой информации, то Борис Николаевич высказывался о том, что он пожалел о том, что рекомендовал Путина на эту должность.
Ну, кстати говоря, у нас тут есть результаты интересного опроса. Мы можем сейчас их проводить только в интернете из-за эпидемии. Вот в чем заслуга Ельцина, считают люди. На первом месте дал свободу слова, свободу прессы 40%. К вопросу о популярности Путина, о чем вы говорили. Передал власть Путину 28% на втором месте. 19% отстранил от власти КПСС и 13% создал рыночную систему. Но, видимо, рыночную систему у нас не очень любят, во-первых. Во-вторых, может быть, считают создателями ее других людей, которые были в гайдаровском правительстве. Но получается, что действительно, я уж не знаю, насколько это объективно, по крайней мере, наша аудитория видит заслугу Ельцина в том, что он пытался создать вот это вот общество, по крайней мере, свободно говорящих и пишущих и выступающих людей, которые, к сожалению, теперь удержалось, наверное, только в рамках интернета. И власть ведет с ним такую мужественную...
Отступила.
Отступила, вы хотите сказать?
Да.
То есть все-таки вы опять, Сергей, оптимист. Ну, а республика разве устояла? Вот вы как-то сказали, что республика устояла. Мне кажется, что республики давно нет.
Нет-нет, у нас по-прежнему сохраняется этот самый электоральный авторитаризм, но все необходимые инструменты и институты для того, чтобы республика отодвинутая на задний план воспряла, как бы не из пепла, а вот из этой своей приниженности. Все для этого есть. Необходимо просто, чтобы народ в очередной раз проявил свою волю, причем проявил волю не в виде бунта бессмысленного и беспощадного, не идя на поджоги и погромы на
такого
улицах.
Такого не было, да. Сколько
слава
лет-то
Богу,
ничего
да,
нет.
Да, вот.
Вы знаете, в 93-м году даже коммунисты, когда они пытались взять власть силой, коммунисты уличные такие бойцы. Да, они магазины не громили, они пытались захватить административное здание.
Ну, заметьте. Они помнят же, как Владимир Ильич Ульянов, он же Ленин, он же старик, как он рекомендовал, что надо почту, телеграф там и банки брать. Вот. Но на самом деле, еще раз хочу сказать, что нет такой ситуации роковой и безнадежной, которая толкала бы нас, толкала бы без альтернативно какому-то силовому бунту, вместо того, чтобы использовать институты республики. Такая возможность и есть. И во всяком случае, я и люди, которые вот со мной придерживаются аналогичных взглядов, мы готовы усилия в этом направлении продолжать.
Ну, вы вот пытаетесь использовать разные институты. Я знаю, что ваш лидер, и вы там ходатайствуете, например, о том, чтобы проводить амнистию, да, там, воспользоваться этим парадным юбилеем, да, и
да.
Что-то такое проявить милосердие. Ну и что, власть вас не слышит ведь?
Ну,
или слышит?
К сожалению, этот призыв не был услышан. Действительно, партия Роста выступает за достаточно широкую, продуманную амнистию, приуроченную к замечательному юбилею Победы, 75-летию, одновременно с вот этим парадом, который пройдет по Москве все-таки.
Вы рады, что парад будет?
Ну, парад не будет лишним. Тут вопрос только с безопасностью парада нас интересует и тревожит. Но вот приурочить к этому широкую амнистию какую-то продуманную, это было бы красиво, правильно, и это подчеркнуло бы достоинство и гуманистический потенциал республики. Были написаны соответствующие документы, были подготовлены правовые механизмы, все это было адресовано нашей власти. Дискуссия пока продолжается, но уже какая-то безнадега висит. Никто не хочет даже слушать об этом. Это жаль. Это жаль. И, по-моему, это еще одна ошибка. Мы сегодня несколько раз говорили о том, что власть совершает ошибки. Вот это еще одна ошибка в ряду тех, что власть, к сожалению, совершает, потому что никто ее не поправит через представительные органы.
Хорошо. Я хотел бы еще комментарий Андрея Бузина услышать. Все-таки, что можно было бы позитивного вернуть из 90-х годов, ныне проклинаемых властью?
Ну, во-первых, хотел бы не согласиться с тем, что говорит Сергей по поводу существующих возможностей. У меня такое ощущение, что поскольку я с Сергеем знаком с 89 года, у меня такое ощущение, что он пропустил какой-то большой период времени и теперь, значит, пытается получить те самые ощущения и те самые впечатления действующей власти, которые я получал в течение вот всех этих 30 лет. Мы видим, что правовое поле сужается очень быстро. Из правового поля выталкивают большое количество граждан, ограничивая их избирательные права, пассивное избирательное право. Большое количество ограничений введено уже давно, 10 лет назад. И сейчас опять вводятся какие-то ограничения, которые не прописаны в Конституции. Ограничения на пассивное избирательное право. То есть идет выталкивание из правового поля даже тех людей, которые хотели бы действовать в рамках именно правового поля. Это выталкивание чрезвычайно опасно, потому что, будучи вытолкнуты за рамки правового поля, они пойдут, они начнут заниматься неправовыми действиями. Теперь, возвращаясь непосредственно к вашему вопросу, что бы хотелось вернуть из 90-х годов? Я совершенно солидарен с тем ответом, который дали большинство ваших респондентов на ваш вопрос. Несомненно, мы сейчас пришли к ситуации почти советской власти в области средств массовой информации. И это, в общем-то, естественно, потому что в конце 90-х годов власть поняла, что средства массовой информации – это основной рычаг воздействия на, ну, скажем, на электоральные процессы. В конце 90-х годов у нас те самые люди, которых сейчас любят называть олигархами, они были, в общем-то, по разные стороны баррикады, у них были разные средства массовой информации. Ну, вспомните Гусинского и Березовского. И в начале 2000-х годов произошло огосударствование средств массовой информации, и сейчас мы не выберемся из этой ситуации. К сожалению, средства массовой информации очень сильно зависят от структуры собственности. До тех пор, пока мы не изменим структуру собственности, а она опять же сконцентрирована в последнее время очень грубо, нашего общества. Пока мы это не изменим, никакие законы, типа того, что надо равные предоставлять возможности средствам массовой информации во время избирательных кампаний, они не помогут. Это первое, что, конечно, хотелось бы вернуть. Второе, что хотелось бы вернуть, это некая независимость, вот то, о чем много говорил Сергей, хотя бы некоторую независимость законодательных органов, представительных органов, но это тоже очень сильно связано с избирательной системой.
Хорошо, Сергей, мы уже тут заканчивать должны. Все-таки я понимаю, что вам хочется прокомментировать вышесказанное. Но все-таки меня, знаете, что волнует? Вот Ельцин, о котором мы тоже сегодня говорим, все-таки 30-летие этих событий, он растратил свой рейтинг буквально за несколько месяцев, начав реформы. А Путин хранил этот рейтинг неприкосновенным, поднимал его Крымом, и бог знает чем, а в результате растрачивает его сейчас вот просто впустую. Парадокс ведь?
Сначала короткая реплика к Андрею, которого действительно тысячу лет знаю. Вот у нас фактология с ним одинаковая. Я по фактам с ним абсолютно согласен. Выводы разные. Я считаю, нам есть за что повороться. Да, конечно, мы уже, так сказать, в солидном возрасте. Но то, что мы не доделаем, пусть доделают наши последователи, наши дети и внуки. И родные, и политические внуки. И политические внуки вперед. Пусть доделают. Хорошо. Все-таки есть за что побороться. А теперь по поводу растраченного или не растраченного политического капитала. любой политик, особенно лидер в таком государстве, транзитном, как Россия, первое, что он начинает делать на следующий день после избрания, это растрачивать свой политический рейтинг, политический капитал. Это неизбежно абсолютно. Ельцин не боялся его растрачивать. Ельцин шел на совершенно необходимые и очень болезненные реформы, ошибаясь при этом, ломая дрова, но все-таки шел и не дрожал над каждой цифрой своего рейтинга. Будет жалко, если Путин вот сейчас, когда настало время тратить, если он будет также за цифры держаться, а нужных совершенно вещей избегать. Надеюсь, что этого не случится.
Спасибо. Я благодарю Сергея Станкевича, Андрея Бузина и Сергея Филатова. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, здоровья.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной...